Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Сегодня Юрий Георгиевич Кабаладзе нет рядом со мной, поскольку он еще не вернулся из командировки. А я вам представлю тех людей, с которыми мы будем сегодня разговаривать. Это Андрей Нечаев. Он ныне президент банка «Российская финансовая корпорация», член политсовета СПС. Уже не сказать в недавнем прошлом, уже в давнем прошлом. В начале 90-х он был министром экономики. Это...
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Это Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований, доцент Высшей школы экономики и член исполкома движения «Союз социал-демократов», сегодня утвержденного.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. И Алексей Чедаев, член общественной палаты. Я вас представляю вот в этом качестве. Есть еще какие-то звания? То, пожалуйста.
Добрый вечер, хватит званий.
В «Единую Россию» входите?
Нет, я же беспартийный, по закону.
А, вы беспартийный. Вы беспартийный, все, все. Понятно. Так, значит, говорим мы вот о чем. Программа, я назвала «Все будет хорошо» со знаком вопроса. И посвящена она итогам, соответственно, вот этой вот прямой линии встречи, общения президента Путина с россиянами, которая прошла у нас в четверг, соответственно. Это была 6-я по счету и последняя в качестве главы государства прямая линия с россиянами. Она опять была рекордной.
Постучите. А? Постучите.
Ну, во всяком... Нет, ну, Владимир Владимирович заявляет, что это реально так и что он уходит. Опять я же на его слова опираюсь. Это опять рекорд был поставлен. 3 часа и 6 минут, посчитали дотошные журналисты, длилась эта встреча. 69 ответов на вопросы, что тоже рекорд. А на самом деле получено было вопросов 2,5 миллиона. Вот посчитали, опять рекорд, 2,5 миллиона. Такое ощущение, что вся страна хотела поговорить с президентом. Во всяком случае, очень большая активная часть страны. Ну и вот общее ощущение, лично мое, это то, что президент очень уверен в себе, в своих делах. Он лидер нации, все у него в руках, все нити. И до всего ему есть дело, и на любой вопрос готов ответ. И послевкусие такое, что все у нас и сегодня неплохо, а будет и вовсе хорошо. Я бы хотела спросить у вас для начала, разговора у каждого, вот какое-то собственное послевкусие, вот собственное ощущение суммарное от этого большого президентского разговора. Пожалуйста, вот пока коротко, ваше ощущение. Андрей Нечаев.
Вот вы знаете, я когда слушал это выступление, я как-то невольно вспомнил, ну, все, наверное, помнят, что когда Владимир Ильич Ленин болел, то для него специально издавали газету в одном экземпляре.
Да, для него.
Слава тебе, Господи, наш президент обладает богатырским здоровьем. Я ему искренне желаю, чтобы так оно и было как можно дольше. Но вот у меня такое ощущение, что ту информацию, которую ему дают советники, эксперты и так далее, она какая-то сугубо позитивная. Вот у меня все больше начинает складываться ощущение, что он не очень представляет себе реальную ситуацию в стране.
Да?
Ну, потому что или человек уже настолько сам поверил в то, что вот действительно все хорошо, но он человек здравый, вот обладая как бы всей информацией, мне трудно себе представить, что вот он считает, что все так замечательно. Значит, есть два варианта. Либо он не понимает, во что я не верю, потому что он человек умный, либо он просто не обладает реальной информацией. Или не хочет обладать, что тоже очень часто бывает. Ведь приносит вот тебе много-много разных там, информационных сообщений. Ты одно читаешь, другое откладываешь. И когда ты делаешь 2-3 раза, то потом на 4-й уже его просто не приносят.
Павел Михайлович, пожалуйста.
Ну, я думаю, что на самом деле это нормальное предвыборное выступление. Президент, я думаю, все-таки достаточно информирован. Другой вопрос, что накануне выборов не хочется огорчать народ. Слишком сложными вопросами. Ведь не случайно ни одного стратегического вопроса во всем выступлении нету. То есть такое впечатление, действительно, вот все уже, собственно, сделано. Остались мелкие там детальки, но мы их завершим в ближайшие буквально там полгода-год. Вот, так что я думаю, что это не результат там неинформированности, а это просто нормальный политтехнологический ход.
Ситуация диктовала, да?
Да.
Алексей, ваше впечатление?
У меня была двойственность, потому что, с одной стороны, все, что я знал до этого интервью, говорило о том, что президент скорее уходит на позицию такого идейно-политического лидера, да, ну, такого почти генсека, то есть, который действительно определяет генеральную линию и стратегические приоритеты. Однако в интервью я услышал скорее... премьер-министру, если даже не министра по социальной политике. То есть такого предельно конкретного, такого какого-то вот с цифрами, и вот как бы каждой бабушке, значит, по ее там 100 рублей. Вот
именно социальная заточенность.
Очень острая, внимание. Да. Это, разумеется, это свидетельство, конечно, компании, согласен. То есть поскольку, видимо, еще на этапе обработки основного массива вопросов стало ясно, что подавляющее большинство их, вот они вот про это, а вот почему мне не начислили и так далее. Вот, и мне в этом видится некий, на самом деле, тревожный симптом, потому что, причем тревожный именно в отношении, в изменившемся отношении людей и к государству, и к политике, потому что это отношение, судя по всему, вот эти два с лишним миллиона вопросов, это отношение к государству как к такому окошку, из которого выдают деньги. И единственный вопрос, вот, который этот миллионный хор задает, это почему так мало? И президент, естественно, старается всем объяснить, что достаточно, сколько можем, столько и выдаем, но ответ на вопрос, почему так мало, в принципе, невозможно дать.
Вы согласны с таким впечатлением, что это тревожно именно по настроению людей? Я бы, правда, может, по-другому толковала, но на самом деле просто действительно люди очень бедно живут, и в этом смысле огромная масса вопросов с этим и связана.
А вот я как раз попытаюсь все-таки свою точку зрения мотивировать, как раз в ключе вот этого вопроса. Вот то, с чего президент начал свое выступление, перечисляя достижения минувшего года, ну и вообще, собственно, да. всего периода.
8 лет практически.
Как хорошо в экономике. Вот если он правда верит в то, что он говорит, то что он говорил, что очень высокий темп роста валового внутреннего продукта. 99% нашего населения вообще не знает, как расшифровывать слово ВВП. А тот 1%, который знает, тоже не до конца понимает, что это такое.
Это не Владимир Владимирович Путин.
Людям совершенно все равно. У нас 6% темп роста ВВП, 7, 8, 9 или 15.
Ну, тем не менее, они, надо все-таки говорить эти слова. Следующее там, поколение будет понимать.
Золото, валютные резервы, рекордный показатель, 424
вот это раздражает,
миллиарда долларов.
Опять, вот это большинство раздражает.
Опять 99% населения не понимает, что такое золото, валютные резервы, почему их нельзя прямо завтра, завтра
такое
потратить.
Ощущение, что лежит машина,
потратить и
тратить.
Так далее. И вот все эти первые тезисы, они были совершенно оторваны от жизни, ну, кроме ссылок на рост реальных доходов. И дальше вдруг он походя оговорился. Ну, правда, есть одна проблема. Ну, конечно, быстро решим. Инфляция. Мы решаем ее ровно 5 лет. Вот ровно 5 лет ни один прогноз правительства и Центрального банка и план по инфляции не выполняется. А перевыполняется, ну, в кавычках.
Ну, считая прошлого года. Единственное, что все-таки не такое вот... большое расхождение. Все-таки в процент расходится.
Да. Ну, там, во-первых, если мы принимаем цифры Росстата, а большинство населения имеет свою точку зрения относительно личной инфляции. Но совершенно не хочу обидеть наших статистиков. Вот, но на самом деле 8 или 10 – это колоссальная разница. Это колоссальная разница. Вот, так вот, для меня, как все-таки для профессионального экономиста, неуправляемая инфляция, она, безусловно, неуправляемая, если мы 5 лет не можем выйти на запланированные цифры. Означает, что экономика нездорова. И все, что говорилось до этого, как в ней все хорошо, вот это все совсем не так, потому что... Это стало уже неким глубинным явлением. А на самом деле инфляция это, вот с точки зрения населения, вот это то, что, извините меня за простонародное выражение, лупит его по карману каждый день.
Тем более, что у низких слоев, низкообеспеченных,
рост ВВП действительно его более значительная инфляция. Совершенно не интересует. А рост цен затрагивает каждого. И есть уже такие экономические аксиомы, что инфляция это налог для бедных. Что инфляция это главный враг инвестиций и так далее. Конечно. Так вот, после этого говорить, что у нас в экономике все хорошо, но это, мягко говоря, жить в мире иллюзий.
Ну да, потому что это уже знают буквально, ну не знаю, все, что для что средняя инфляция — это средняя температура по больнице, да, потому что есть общие показатели, что-то снижается, что-то растет в цене, но для малообеспеченных слоев населения рост цены на подсолнечное масло — это уже большая-большая статья расходов, да.
И дело даже не только в подсолнечном масле. Я не знаю, почему, то есть я могу догадываться, почему Росстат не публикует эти цифры, хотя они такого рода оценки делают. Инфляция для разных доходных групп. Для малообеспеченных, там, для средних, для богатых, ну, по их меркам богатых. Так вот, даже их официальные цифры показывают, что инфляция для малообеспеченных выше, чем средняя инфляция. Но трагедия-то ведь не только в этом, а в том, что если человек относится, там, ну, то, что называется по-английски, там, upper middle class, да, верхний слой среднего класса или выше. Ну, для него инфляция тоже неприятна, но он в состоянии как-то переформатировать свой бюджет, там, немножко снизить накопление, отказаться
у него есть
от,
свой,
каких-то,
там, золотовалютный
от какой-то
запас.
Роскоши. Да. То есть для, это не сказывается на его каждодневном уровне жизни.
Да.
Для беднейших слоев населения все в значительной степени предопределено. Вот тарифы на газ повысились в этом году на 20%. Все, это у него прямо вынули из кармана и снизили его потребление.
А с будущего года, когда
варианта.
Еще расходы...
У него есть два варианта. Или там жилищно-коммунальные услуги, метро, пассажирский транспорт. Он не может от этого отказаться. Значит, он снижает, он начинает хуже питаться, он начинает хуже одеваться, то, что ему остается делать. Он может снижать только те статьи потребления, которые он может снижать. Либо перестать платить за квартиру. Но с риском, что его потом, благодаря нынешнему законодательству, выселят. Вот, и все.
Алексей, что вы головой мотаете?
У меня такое ощущение, что еще вот с тех самых времен, когда вот вы были министром экономики, у нас экономический блок правительства усиленно занимается каждый месяц борьбой с инфляцией и отчитывается ею. Вот. И потом говорит, что вот опять побороться не удалось. Значит, у меня есть полное ощущение, что то, что сейчас происходит, описывать вообще в категориях инфляции, просто не вполне правильно. Вот, потому что, скажем, повышение цен на продукты, которое случилось, это как бы можно приписать к инфляционным процессам только, ну, очень-очень косвенно, да, потому что на самом деле это произошло некое глобальное переструктурирование вообще на мировом рынке, да, там, с сравнительной стоимости, да, там, значит, продуктов питания и там других каких-то товаров, да, там, массового спроса. Это такая мировая вещь. И, в общем, просто продукты в мире стали стоить дороже. Да, но у нас, как бы, экономисты, когда это стало фактом, они в один голос начали говорить: вот опять инфляция, опять инфляционный виток.
А вы привязываете рост инфляции только исключительно к подорожанию продуктов?
Нет, ну, здесь это просто было упомянуто как наиболее такая очевидная именно для...
Я думаю, что сложнее. Ну,
вот я прошу прощения, я еще учился в 70-е годы в университете, и поэтому много учил и марксизма, и политэкономии, и социализма. Я готов ввязаться сейчас в теоретическую дискуссию о том, что такое инфляция, ее классическое определение, там, переполнение каналов денежного обращения обеспеченными бумажными деньгами. Думаю, что это будет, кроме нас с вами, никому не интересно.
Почему вон в «Коммерсанте»
жгут
деньги?
Для подавляющего числа граждан,
чтобы объяснить, как с инфляцией бороться.
Рост потребительских цен, как основной измеритель инфляции, и, собственно, инфляция – это синонимы.
Действительно, им все равно, как это называется, инфляция или не инфляция, а чем на кармане чувствуется, и на желудке чувствуется.
И объяснять можно, да. И
глобализация. А что касается общемировой тенденции, то тут уж я никак не могу согласиться. Действительно, в этом году некоторое повышение цен на зерно на мировом рынке произошло, это правда. Но если мы сейчас не берем цены на нефть, это совершенно отдельная, как бы, совершенно отдельная тема. Но при этом, извините, общие показатели инфляции, значит, США 2%, в Европе 2 с небольшим, в Японии 0,3%. Значит, ну, в Китае там совсем ноль, но они так ее своеобразно меряют. Поэтому несопоставимые масштабы-то.
А Украина и Казахстан больше, чем мы, например?
А в смысле чего больше?
Рост цен. Казахстан, что-то не в этом сомневаюсь. Сейчас можем поискать в интернете цифры. Но вот. Украина...
Вот уж... Мы так уйдем от Путина далеко.
Так, хорошо, не будем уходить далеко от Путина. Мы начали говорить именно о вот этой социально ориентированном отчете о проделанной работе. И о том, в чем Путин нас убедил, в чем нет и почему. Вот еще из социалки. Вот господин Нечаев затронул тему, что в отчете за 8 лет о проделанной работе президент сказал вот о достижениях и не упомянул о каких-то реальных, может быть, проблемах и трудностях. Да? Скажите мне, пожалуйста, а вот Павел Михайлович даже сказал, что стратегические вопросы не были подняты. А что вы называете стратегическими вопросами?
Провалена пенсионная реформа. Угу. Вот мы, собственно, с Андреем уже выступали на эту тему в этой самой программе летом. И никто не предлагает никаких решений, никак решать проблему выплат текущих пенсий. Угу. Извините, как вообще наши пенсионеры выживают без помощи детей,
я не понимаю. Я хотел, чтобы вы оговорились, что власть не предлагает. Вот мы,
да, власть не
предлагает. Мы-то предлагаем.
Да. Угу. Вообще, нам грозит в очень близком будущем гигантский кризис всего бюджетного сектора, просто потому, что там преобладающая часть работающих при нынешних зарплатах – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Вот они по естественным причинам начнут выбывать, и непонятно, кто будет лечить нас, тех, кто не может оплачивать лечение в коммерческих организациях, кто будет учить наших детей. Вот эти вопросы не ставятся. А между прочим, вот это и есть главный социальный вопрос, стоящий перед страной.
Да,
Павел Михайлович очень щадяще отнесся к власти. На самом деле провалены все реформы. Вот просто все. Не хватит пальцев рук, чтобы их перечислить. Пенсионные уже упомянуты. Военная реформа практически не сдвинулась с мертвой точки. Реформа ЖКХ, если не считать реформой повышения тарифов, с мертвой точки практически не сдвинулась. А реформа образования и здравоохранения, что называется, и не начиналась. А даже если говорить о собственных внутренних делах правительства, административная реформа свелась в итоге к тому, что у нас чиновников стало больше, чем их было еще во времена Советского Союза. Хотя убрали там ЦК КПСС, пионерскую организацию, комсомольскую и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и породили вместо одного министерства три ведомства. То есть уже даже вот реформирование самой системы власти.
А вот я вам возражу. Сейчас сообщение, СМС-сообщение. Я простой уже немолодой человек. Вот, кстати, о тех, да, кто на пороге пенсии. В стране стало лучше, у нас есть надежда, не дай бог вернуться в 90-е годы. Я банку тушенки готовила на ужин для семьи из 5 человек. Поэтому я из тех, чтобы Путин остался хотя бы на один срок. Вот убеждают людей и жизнь сегодняшняя, и слова Путина в том, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. А к вам, кстати говоря, вот из интернета вопрос. Господин Нечаев, вы с Ельциным позакрывали 80% заводов в Ленинграде. Сейчас заработала оборонка, рабочих нет, а вы критикуете Путина. Ну, это давайте... обычный пассаж в сторону тех, кто в 90-е работал, но, пожалуйста.
Давайте все-таки очень коротко, но тогда попытаемся ответить, раз такого рода вот неприятные иллюзии существуют. Значит, в начале 90-х годов страна стояла просто на пороге абсолютного краха. Вот угроза голода, хаоса, распада страны и распада СССР по югославскому варианту с гражданской войной, только в стране, где было, которая была напичкана ядерным оружием, включая тактическое, которое вообще никто не управлял. Надо просто понимать, да? И то, что в начале 90-х удалось всего этого избежать, это факт, которым, я думаю, никто из наших оппонентов спорить не будет. С другой стороны, рассчитывать, что в стране, которая находится в состоянии развала, вот у людей короткая память, жалко, что они, наверное, забыли просто конец 80-х и начало 90-х, очень трудно рассчитывать на то, что сразу резко повысится, например, уровень жизни или там уровень промышленного производства. Но те основы рыночной экономики, которые были тогда заложены, экономика ведь наука такая трудная, а сама экономическая система очень инерционная. Вот она дает эффект во многом сейчас.
И мы-то как раз рассуждаем сейчас о том, что плохо используют те возможности, которые сейчас дают многие сегодняшние.
Ну и не забывайте еще крошечный тезис. Не забывайте еще об одном. Что вот когда я был министром экономики, нефть стоила $10 за баррель.
А сейчас?
А если бы она стоила 90, как позавчера, Уверяю вас, мы бы давно жили в другой стране и не обсуждали, вот как много реформ у нас не доведено до конца.
Ведь в сущности тот экономический рост, как бы плодами которого пользуется нынешняя власть, не ее заслуга. Тут два фактора. Один внутренний. Это девальвация после дефолта 98 года, которая сделала значительную часть производств российских конкурентоспособными. Удорожила импорт, и в результате у нас кое-что начало подниматься. И рост цен на нефть. Да. Ну вот повезло так. Вот, а у нас говорят, что так это гениальный Владимир Владимирович сделал.
Алексей, ну что вы там так мучаетесь? Мучаетесь просто?
Да нет, ну просто слушаю и начинаю заводиться. Вот вы, Светлана, обратите внимание. Только что вот Андрей сейчас при нас критиковал Путина, значит, за то, что тот оперирует какими-то большими макроэкономическими категориями, а люди-то вот у них же карман, у них же кошелек, да, и как только речь зашла о его собственной деятельности во власти, тут же началось зато у нас ядерное оружие, зато мы страну от развала спасли. А уровень жизни, ну что ж, вы же понимаете, да, в ответ на рассказ про банку тушенки на 5 человек. Это, во-первых, просто подло.
Нет, осторожней со словами. Вам пытались объяснить ситуацию.
Значит, просто слышали то, что хотели. Второй момент. Ну, помню же я хорошо, я 10 лет назад тоже работал помощником одного из первых вице-премьеров тогдашнего правительства. Я хорошо помню эту ситуацию, когда, извините, вот эта самая нефть, да, которая стоила, как говорят, $10, да, она вся давно уже к тому моменту находилась в руках вполне конкретных компаний и продавалась в качестве жидкости из нефтяных скважин, да, а не в качестве нефти, с совершенно другим налогообложением. Поэтому, если бы эта нефть стоила не 10, а 80, как сейчас, то я сильно сомневаюсь, что у тогдашней власти вообще хватило бы сил и уверенности в себе и просто возможности завести эти деньги в государственный бюджет. Скорее всего, они остались бы у этих компаний с вполне непредсказуемыми, на самом деле, последствиями для страны, потому что между ними, естественно, началась бы борьба за власть с гораздо большими при этом ресурсами, с которыми каждая из них располагала.
Я только одну реплику крошечную. В общем, система налогообложения концептуально с тех пор не изменилась, поэтому все, что сейчас поступает, поступало бы и тогда, только тогда источник поступления был в 9 раз меньше.
Пожиже. Вот а что вы ставите в заслугу? Что навели порядок, что жесткая рука?
Нет, что, главное, что вот это, когда мне говорят, повезло, нет, везение в том, что момент, когда нефтяные сверхдоходы начали поступать таки в государственный бюджет, а не в, так сказать, бюджеты разнообразных, так сказать, во вполне сомнительных, между прочим, структур, совпал исторически с моментом, когда нефть на мировых рынках таки, да, стала дорожать. Вот, это 2003-2004 год, пожалуй, да, вот мы сейчас рассуждаем так, а вот золотовалютные резервы, а вот стабфонд, а вот они там неправильно или плохо тратятся, да, а если кто забыл, 4 года назад все на полном серьезе, вплоть до первых лиц Госдумы, обсуждали так называемую проблему 2003 года, да, пик платежей по внешним долгам, когда нас всерьез стращали дефолтом.
Вы,
да, потому что платили
думаете,
одновременно.
Что на нефть не помогли нам расплатиться?
Нет, разумеется, помогли. Но если бы цены на нефть начали расти раньше того момента, как эта нефть оказалась в руках государства, то до бюджета эти деньги просто
когда
бы не доехали.
Когда государство оказалось?
Нет, вот давайте, да, тоже уточним, потому что в 92 году, когда вы говорите, что все попало бы не туда, вообще все нефтяные компании еще были государственными. Это никак не туда, но только если... Там,
был недавно в Ханты-Мансийском округе, с большим интересом изучал историю приватизации начала 90-х, да, Красноленинск-Нефтегаз. Конечно, могу себе представить, что бы было, если бы этот самый Красноленинск-Нефтегаз в том его состоянии, образца 93-го года, принялся торговать нефтью, да, не по 10, а по 90.
Так, мы сейчас уйдем куда-то.
Трупов было бы ровно в 9 раз больше.
И будем рассуждать о том, что точно далеко не всем понятно из наших слушателей. Давайте уйдем от нефтяных цен и от этих рассуждений. Или вы сейчас объяснитесь, пока новости идут. Я хочу напомнить, что это программа «В круге света». Мы говорим о своем послевкусии после общения президента с российским народным населением в четверг в ходе прямой линии. И сейчас новости середины часа.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз представлю вам моих гостей. Это Андрей Нечаев, президент Банка Российской финансовой корпорации, член Политсовета СПС, Алексей Чедаев, член Общественной палаты, и Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований, доцент Высшей школы экономики. Программа у нас посвящена прямой линии президента, его общению с народонаселением и тем вопросам, на которые он ответил, на которые, по мнению некоторых, не ответил, даже не ставил эти вопросы. Мы уже затронули тему пенсионную, которую, вот, например, считает Павел Михайлович такой стратегически важной, действительно очень важной. Вот я увидела сейчас в смс-сообщениях, что предлагаю, говорит человек, написавший, повысить возраст пенсионный. То, на что, кстати, президент определенно ответил, нет, повышения возраста пенсионного не будет, и что, наверное, может быть и правильно, учитывая, что продолжительность средней жизни у нас в стране невысока, особенно у мужчин. Но, с другой стороны, там, в тех же западных развитых странах выше пенсионный возраст. И учитывая нашу сложную демографическую...
По-разному.
Ну, есть во многих странах выше. И учитывая нашу сложную демографическую ситуацию, вот этот вопрос все время витает в воздухе, повышать или нет пенсионный возраст. Потому что, конечно, все, что связано с той же пенсионной реформой, внушает большие тревоги. И не случайно нам пишут вот в интернете, что прибавка к пенсии по 10 рублей в день, это, конечно же, не решение проблемы, а вполне себе издевательство. Вот скажите мне про то, как президент ответил на тему все-таки пенсионеров. Пенсионеров, пожалуйста, начинайте.
Значит, прежде всего, действительно, он четко высказался против идеи повышения пенсионного возраста.
Да, это был короткий и четкий.
Это понятно, что в нашей стране идея крайне непопулярная, хотя на самом деле значительная часть людей, достигая пенсионного возраста, продолжают работать. Не потому, что они вот такие трудоголики, а просто потому, что на пенсию выжить невозможно.
Да, все равно продолжают работать, да. Это правда.
Говорю, и более того, я еще раз повторю мысль, которую уже высказал, что только благодаря этому у нас пока еще не развалился бюджетный сектор, прежде всего образование и здравоохранение.
Да.
Вот. Значит, потом президент затронул проблему военных пенсионеров, вот, долгов по пенсии. Тут, кстати, тоже очень интересная игра с цифрами. Вот он так очень значимо говорит, вот нужно изыскать дополнительно около 40 миллиардов рублей. Действительно, цифра большая. Но вот если сопоставить, скажем, с объемом нашего стабилизационного фонда, то это меньше 1.5% от него. То есть, на самом деле, эти деньги можно было бы изыскать в процентах, которые мы получаем на деньги стабилизационного фонда.
Угу.
Кстати,
угу,
не затрагивая основной капитал.
Уже меньше 1%.
Угу.
Да.
Ну, а что? Надо было больше, меньше, что? Что бы вы-то сделали?
Нет, на самом деле, ведь проблема-то, конечно... Ну, опять,
ну, звучит хорошо, все равно.
Ну, звучит красиво, звучит красиво. Угу. Вот мы напряжемся там из последних сил, наскребем там по сусекам и выплатим.
Ну, понимаете, здесь же сложная история. Многие деньги можно было бы сбросить, но вы-то, экономисты, прекрасно знаете, разгонять ту же инфляцию все-таки страшновато.
Все понятно. На самом деле тут ведь тоже нужно понять, что проблема не только во вбросе денег, а действительно... как они вбрасываются,
да,
какими темпами вбрасываются, и как реагирует на это экономика. Ведь у нас проблема того же стабилизационного фонда не потому, что вот у нас нам деньги некуда потратить, угу, а потому что нашей экономике такие объемы денег просто не в состоянии
переварить. Понятно.
Кстати говоря, в результате экономической политики властей, которая делает крайне трудным вход бизнеса на рынок,
угу,
благодаря и административным, и коррупционным барьерам, и в результате эти деньги действительно не могут встретить адекватного предложения товаров.
Вот, да, вот можно я с того места, как говорится, чуть-чуть поподробнее? А ведь почему мы так много говорим об инфляции и о том, что вот нынешние потуги правительства, они, в общем, ну, они совершенно бесперспективны? Вот те так называемые инфляционные меры, которые принимаются, это все гашение...
А президент сказал, что в ближайшее время справимся.
Ну, флаг, как говорится, в руки. Я-то двумя руками за, только подвергаю...
Почему не
подвергаю это большому сомнению. Мы не делаем главную стратегическую вещь. Ведь вот что происходит в нормальной экономике? Когда появляется дополнительное денежное предложение, значит, в конце концов, спрос.
Угу.
Рано или поздно на него реагирует предложение товаров и услуг.
Да, конечно. Значит,
у нас этого не происходит. Я с Павлом Михайловичем абсолютно согласен. Я не только член политсовета СПС, я еще председатель комиссии по малому и среднему бизнесу. И у меня, ну, просто передачи не хватит и этой, и следующей.
Ну, понятно, да.
Дикое количество фактов о том, что предпринимательство стало многократно хуже вот за последние годы.
Именно малому и среднему.
Именно малому и среднему.
Ну да, с малым как-то у нас
совсем. И коррупционные барьеры, и административные барьеры, и безумная система налогообложения. Вот ты. И дальше что происходит? Конкуренции нет, рынки дико монополизированы. И дальше, а дальше все простая арифметика.
Говоря,
деньги вбросили,
а ответа нет, потому что
неблагоприятный предпринимательский климат. А вот этим, к сожалению, никто не занимается.
А президент сказал, что борьба с бедностью, именно он видит решение этой проблемы в подращивании среднего класса. За счет чего средний класс будет подращиваться, если вот эти механизмы действительно сильно, на мой взгляд, коррупцией тоже тормозятся, да? Ну и многими другими причинами.
Ну, средний класс ведь он тоже многослойный, если
он многослойный,
так...
но мы потому имеем что... в виду уж прямо самый средний нет, класс, который как раз на базе малого бизнеса, да,
ну, возникает? Не только. На самом деле, основа современного среднего класса на Западе – это высокооплачиваемые работники наемного труда. Интеллектуального, физического, высококвалифицированного.
Да. Но... У нас насколько хорошо с этим?
Плохо. Плохо у нас с этим, потому что, да, конечно, наемные работники коммерческих структур, они, в общем, особенно топ-менеджеры, действительно вышли вполне на мировой уровень.
Угу.
Вот. Правда, очень интересно, что за последние где-то 1.5-2 года темпы роста заработной платы у бюджетников, скажем, существенно превышают темпы роста.
Угу.
В коммерческих организациях. Кстати говоря, тоже очень интересная вещь.
И тянут их за собой. Между
да, и тянут за собой, совершенно верно. При этом очень интересно, вот президент приводит в качестве позитивного фактора рост заработной платы. Это действительно, в принципе, как бы для людей хорошо. Но если этот рост заработной платы не сопровождается как бы сопоставимым ростом производительности труда, то это мы опять попадаем в ту же ловушку. Производительность труда зависит, прежде всего, не столько от работников, сколько как бы, от качества корпоративного управления, от качества государственного управления, от качества управления в бюджетном секторе, в частности. Вот. И вот эта проблема, которую действительно, опять же, никто не задумывается, как же ее решить.
А она тоже стратегическая и
сложная. Конечно,
Алексей,
еще бы.
Алексей, подключайтесь к разговору. Ваши впечатления.
Вот это, кстати, мина замедленного действия, вот о чем сейчас Павел Михайлович сказал, которую президент тоже почему-то не упомянул. Вот этот разрыв в росте заработной платы и производительности труда. Потому что это на самом деле означает, что мы сейчас уже мало конкурентоспособны с импортом после того, как вот этот зонтик в виде курса... который рубль постоянно укрепляется, соответственно, укрепляется конкурентоспособность импортных товаров по сравнению с отечественными. То есть этот зонтик мы убрали,
да.
А с другой стороны, у нас дико растут издержки. Неадекватно росту производительности труда,
понятно.
Растет зарплата.
Спасибо, поняли. Алексей, подключайтесь.
Ну, я считаю, что узловая проблема во всем вышеперечисленном, это именно, конечно, демографическая. То есть, ведь, по большому счету, все упирается именно в то, что население стареет, то, что квалифицированных, да, то, что вообще просто рабочих рук становится меньше. Вот взять, да, те же пресловутые пенсии, если так разобраться. Конечно, с одной стороны, у нас среднестатистический мужчина до пенсии просто не доживает, да, 57 лет. Средний возраст мужчин. Но с другой стороны, все равно по распределению у нас становится больше людей, которые уже за пенсионным границей, да, и меньше тех, которые работают. И в этой связи я хотел бы задать один простой вопрос. Как так получилось, что у нас все государственные фонды, будь то стабфонд, инвестфонд, будь то золотовалютные резервы, растут, а в пенсионном фонде, наоборот, растет дефицит? И ответ такой, что в отличие от других фондов, которые формируются из налогов корпораций, пенсионный фонд все-таки формируется у нас из отчислений от зарплаты граждан, как раз, из ЕСН. В том-то все и дело, что у нас, во-первых, и в белую получают по-прежнему, несмотря на массовое обеление, все равно не так много людей. И зарплаты в том секторе, который как раз платит в белую, то есть, собственно, в бюджетном, они все равно низкие. И именно поэтому, как только ты начинаешь повышать пенсию, у тебя возникает дефицит в пенсионном фонде, и в него приходится разными несистемными способами, да, вот изыскать, как кто-то выражает, изыскать где-нибудь какие-нибудь там 40 миллиардов рублей, еще раз изыскать и влить туда.
Ну, то есть вы признаете, что это очень серьезно?
Я считаю, что надо признать тот факт, что поскольку люди работали не сами по себе, а люди работали на корпорации, то надо просто, конечно, задуматься о налоговой реформе. Надо формировать пенсионный фонд не только из вот этих вот... Да, просто, в принципе, изменить механизм.
Налоговая реформа в целом или в отношении к
конкретно,
пенсии?
Конкретно применительно, конечно,
или
к пенсии.
Или что, объявить дефолт пенсионного фонда?
Нет, ну потому что сейчас же еще что случилось? После пенсионной реформы даже те деньги, которые отчисляются из зарплат, вот эти, они уполовиниваются. Люди частично вот по новой схеме на накопительные, да, счета, а частично отправляются в старую, по старой распределительной схеме, то есть дырка, вот эта дырка в бюджете пенсионного фонда увеличивается ровно вдвое в результате. И это действительно совершенно нерешаемая вещь, как бы, и это признают сами авторы реформы из Грефовского центра, да, там Дмитриев, он об этом говорит. Вот. Ну, просто непонятно, почему это признают сейчас, когда это стало фактом, и почему об этом, да, почему это нельзя было предусмотреть и увидеть тогда, когда это все планировали, да. Все претензии к Зурабову, да, которого торжественно отдали на заклание перед выборами, а ведь он не более чем исполнитель, а вот,
кстати,
вот эти вот стратегии...
Все это дело визировал, принимал и законодательно закреплял.
Ну, думаю, попробовала бы не принять.
А это, собственно, вообще при Путине все происходило.
Ну, тоже верно.
Да,
да, но реформы-то были разработаны, извините меня.
Ну, вообще
Все теми же людьми, все в тех же центрах. Да, то есть как тут как раз преемственность была полностью соблюдена.
Центр, который вы упомянули, он вообще был организован в 2000 году.
Нет, он был в 99 году, но под Путина. Его задача была разработать предвыборную программу.
Вот можно я категорически...
Коротенько только, потому что хочу еще успеть.
Очень коротко. Я совершенно не согласен, во-первых, с этой обреченностью. Вот. Мы как раз пенсионную реформу начали и тут же свернули. Понятно, что стратегически путь один-единственный. Это накопительная система, которую государство должно стимулировать, освобождая эти деньги от налогов, не закладывая согласен. Дополнительные и так далее. Это не решит проблему сегодняшних пенсионеров, но это решит, по крайней мере, избавить нас от
будущих,
этой мины где-то там через
10-15
лет. Но это надо делать. И второе, с чем я совершенно не согласен, ни в Библии, ни в Коране, ни в Талмуде, в Заветах Кришны не написано, что пенсии непременно должны финансироваться только с пенсионного фонда. Вот когда у вас есть нормальная пенсионная система накопительного типа, тогда, да, страховая, тогда, конечно, из пенсионного фонда. Когда у нас фактически это просто некий налог, который платят, из которого потом платятся пенсии, кто сказал, что их можно платить только из этого налога? А почему не из другого?
Так, не застреваем. У нас, в конце концов, передача не пенсионному фонду посвящена. Мы сойдемся только в том, что это действительно сложнейшая проблема, связанная с пенсионным фондом. Совершенно вы правы, что не была затронута она так, как должна была быть затронута. Вопрос очень сложный. Обещать здесь что-нибудь, что все будет хорошо, по-моему, крайне, так скажем...
Рискованно.
Рискованно, да. Давайте еще одну тему успеем.
Очень мягко говоря.
Еще коротенько пройдемся. По поводу, вот совсем другое беру, хотя тоже связано с социальным, да, с разными вопросами, хотя территориальный вопрос. Помните, прозвучала какая-то женщина, сказала по поводу того, что все, что за Уралом, это уже отдельно от России живет. Как бы мягкий намек был на разорванность страны и на центростремительные силы, которые такие существуют. Дальний Восток, который чувствует себя совершенно отдельно, да, многие проблемы связаны с тем, что вот это Россия отдельно, а та отдельно. Вот это стратегическая проблема. Приход иностранцев в большом количестве, да, на Дальний Восток и в Сибирь. А малая заселенность, у нас там крайне низкая плотность населения в этих краях. Это стратегически опасная проблема. Там все будет хорошо или все-таки очень опасно?
Можно?
Да, пожалуйста,
Алексей, начните. Да, меня-то как раз остро резануло, когда эта женщина сказала, что вот, мол, есть процветающая европейская часть и оторванная от нее Зауралье. Угу. Я-то, поскольку много езжу по России, вот 60 командировок за эти 2 года, как раз от Владивостока до Калининграда, я-то знаю, что все ровно наоборот. Что самые жуткие, самые отсталые, самые безнадежные регионы, это регионы Дальнего Подмосковья, так сказать. То есть всякая вот Смоленская, Калужская, Владимирская, Ярославская, вот, Ивановская. Ну, Ярославская чуть лучше.
Да, вот,
Ивановская, да. Угу. Вот, то есть, потому что Москва это, конечно, гигантский пылесос, который вот втягивает в себя все кадры, да, негативный отбор, как бы остались только те, кто не смог уехать. Вот, и действительно...
И плюс не черноземь.
Да, да, не черноземная зона, то есть сельское хозяйство тоже. И, в общем,
то
полная
есть, вы считаете,
катастрофа.
Там как раз лучше.
А вот как раз начиная где-то с Уральского хребта, да, вот Западная Сибирь, отличные, да, вот очень,
знаю,
очень сильные центры.
Иркутская область еще.
Ну, Иркутск, да, ладно.
Читинская, извините. Вот.
А Тува 98% вот. Дотации.
Но подождите, но а Тюмень, это самое.
Вот это Балтийский округ возьмите.
Агломерация, это самое, Томск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, как бы разные на самом деле, не только нефтяные, да, вот очень, очень мощные, сильные.
А мы вам накидаем сейчас десятки конечно, тех, которые депрессивные.
Вот, Хабаровск неплохой. Владивосток просто совершенно действительно в очень оторванном состоянии, если в кране нет воды, а в розетке тока.
Это вот правда.
Это правда. И действительно, вот мы можем наблюдать некое ползучее регионализации.
Вот. Это стратегически опасная тема.
Это стратегически опасная тема, но я как раз хочу заметить здесь, что на это-то как раз именно в течение всех 8 лет и делался основной акцент. Да? Партия была названа «Единство», а потом «Единая Россия» у них. И так сказать, вместо «Здрасте» они заявили о том, что в политике нашей можно все, кроме, так сказать, идеи растаскивания страны на куски.
В выступлении четверговом Путина вы получили нужный ответ на этот вопрос? Вас он убедил, что и здесь все будет хорошо, ответом на этот вопрос?
Должен сказать, что в это выступление все-таки было слишком заточено на вот типа конкретный вопрос конкретного простого человека. И президент как раз вот в той самой логике стремился больше говорить вот о кармане и кошельке каждого там, и так далее. И поэтому действительно
вы этим объясняете, возникло
ощущение, что на стратегические вопросы действительно он старался не отвечать.
Хорошо, ваше мнение очень коротко.
Значит, я согласен с оценкой положения в Средней России, что, правда, несколько как-то дисгармонирует с вашей точки зрения, что ранее высказали, что все стало очень хорошо. Все было в 90-е совсем плохо, а сейчас все стало хорошо.
Дальше.
Вот. Значит, теперь по стратегическим проблемам. Безусловно, то, что у нас такая огромная страна по протяженности, это создает проблемы. И для Дальнего Востока нужны специальные федеральные государственные программы. Я бы хотел обратить внимание на другое крайне опасное явление. Мы в федеральной стране, федеральной по государственному устройству, мы кардинально нарушили баланс сил между центром и регионами. Значит, там то, что было раньше написано в бюджетном кодексе, что вообще доходы делятся 50-50, это уже забыто просто как страшный сон. Значит, все стягивается в центр, а потом раздается. Причем раздается пропорционально политической лояльности, там, результатам «Единой России» на выборах и так далее, и так далее, и так далее. И вот это нарушение принципа федерализма крайне опасно. Это тоже такая мина замедленного действия. Угу. Причем ведь что произошло еще? Центр огромное количество социальных обязательств выкинул в регионы. Огромное количество пособий, там, начиная от доплаты героям труда и кончая там, репрессивными народами и прочее, прочее, прочее. А деньги оставил в центре. И дальше дает в лучшем случае субсидии или субвенции регионам. И то дает, то не дает.
Uh-huh.
Вот это совершенно ненормальная ситуация, которая будет в депрессивных регионах ситуацию усугублять, а регионы-доноры, регионы относительно эффективно развивающиеся, лишают всякой мотивации для развития.
Понятно.
Лучше сидеть и ждать самолет с деньгами из Москвы.
Вот Павел Михайлович,
ну, я, кстати, обратил бы внимание, что президент в целом ряде ответов как раз перепихивал проблему на регионы.
Да.
Да. А вообще-то должны региональные и местные власти
было
решать.
Было такое дело.
И это правильно, только деньги им дайте,
да,
они
будут решать. Но проблема-то, что у нас действительно избыточно централизованная бюджетная система. Вот, что как раз регионы и муниципальное образование просто не имеют достаточных
средств. По-моему, президент сказал о том, что будет децентрализация бюджета как раз именно в этом эфире.
Вот как-то...
То есть до этого была централизация, а вот после этого эфира начнется...
Да, и правильно, потому что вот вы говорите, что как это, все сидят и ждут денег из центра. А вы представьте себе ситуацию, когда регионы богатые и успешные, так сказать, становятся еще более богатыми и успешными, прекрасными, а регионы провальные становятся еще более провальными. И это к вопросу о растаскивании гораздо более страшная мина. Поэтому на определенном этапе эта централизация денег, да, как бы с базовой задачей элементарного выравнивания, создания какого-то базового социального стандарта, она была абсолютно необходима.
Так у нас не произошло этого выравнивания.
Слушайте, у меня тоже...
У меня ощущение,
что эта газета, о которой я говорил в начале, где все хорошо, издается, видимо, в двух экземплярах. Вот вы второй ее читатель.
Без
когда
наезда.
У нас произошло выравнивание положения в регионах. Мы в разных странах...
Я говорю, что есть громадные проблемы. Не только там территориальные удаленности и ощущение себя как на выселках. Есть проблема депрессивных регионов. Мне кажется, она настолько опасна. Да. Есть проблема совершенно разной жизни в разных кусках наших территорий. Да,
мы просто в разных странах живем.
Мы живем в абсолютно разных ситуациях. Это страшно. Выравнивание не произошло.
Даже в процветающих регионах есть свои депрессивные муниципальные образования.
Конечно.
Даже в процветающих регионах есть свои депрессивные социальные группы.
Так вот, если бы не было централизации денег, если бы не было возможности у центра маневра, да, то мы бы уже сегодня имели просто откалывающиеся от России куски именно по этой причине.
А вы считаете, что решена задача? А мне кажется, она как-то загнана всего лишь. И она заморожена, и не более того, она не решена.
В 90-е годы, когда ситуация была многократно более критической, были сепаратистские настроения, проблема уже была решена. Я сам в 92-м году вел переговоры с Татарией, когда у них возникли идеи по поводу отделения.
Да,
и тогда же уже мы до всего договорились, и никто никуда уже давным-давно не отделяется. Поэтому это все дешевые, извините, спекуляции.
Угу.
Вот. А дальше есть два концептуальных принципа, как всех уравнять. Можно пытаться бедных подтянуть к средним, а потом к богатым. А можно богатых сделать беднее. Мы идем по второму пути. Мы у регионов, которые нормально, у которых достаточно развитые промышленности, которые проводят эффективную экономическую политику, мы все забираем к чертовой матери. И то ли остальным отдаем, то ли не отдаем. Это еще как бы большой вопрос. То ли это на госкорпорации все уходит.
Понятно. Еще, поскольку осталось очень мало времени, скажите мне, быстро просто накидываем, какие еще, как вы считаете, стратегически важные сегодняшние горячие вопросы не получили свой или получили свой ответ в выступлении президента?
Ну, та же демография. Вот это уже известно, что не могли успеть еще принятые меры
сказаться на
реально на рождаемости, а уже приписывают себе как заслугу то, что является результатом просто инерционных демографических процессов.
Поняли, так.
Да. Не согласен, потому что смертность как раз, да, там же не столько рост рождаемости, сколько снижение смертности. А смертность как раз это то, что немножко, да, все-таки можно делать быстро. Но я согласен с вопросом про демографию, потому что сегодня уже очевидно, что даже при абсолютном успехе всех этих вот мер, о которых говорят, падение населения, численность населения в лучшем случае сильно замедлится.
Да, но не решает. Еще что, на что вы обратили внимание?
Я на каком-то этапе нашей беседы, собственно, перечислил реформы, которые или начинались, но были заброшены, или вообще не начинались. И вот ни об одной из них речи не было. Готов повторить еще раз. Реформа ЖКХ, реформа пенсионной системы, реформа образования, реформа здравоохранения, административная реформа, то есть реформа самой системы государственного управления, реформа бюджетного федерализма и прочее. Но, слава тебе, Господи, не помянули одну единственную к ночи реформу, которая была проведена, но так, что у всех осталось, мягко говоря, послевкусие. Это монетизацию льгот.
А, это да, это правда. А скажите, пожалуйста, Павел Михайлович, что вы улыбаетесь? Что еще вы считаете важным и что не было упомянуто?
Ну, может быть, мы на самом деле не совсем правы, когда вот действительно критикуем за то, что не было упомянуто. Хотя вообще, если президент выступает, конечно, хотелось бы услышать о стратегических каких-то планах даже у уходящего президента.
Он как даже КХ-то вот оно выпьет каждый день. Какая-то стратегия.
Согласна, да.
Естественно. Вот, что
кратенько только,
да,
потому что у нас полторы минуты.
Да, вот меня тоже обратило внимание обоснование перевода на 12-месячную срочную службу. Кажется, что для того, чтобы высвободить молодые трудовые кадры. Вот очень интересный, кстати, подход. Может быть, единственный, имеющий некоторый стратегический оттенок.
Так, пожалуйста, Леша.
Я все-таки давайте встану на позицию не эксперта, а как того самого простого человека, которого волнует его дом и его кошелек, и который не обязан слушать про реформу бюджетного сектора в связи с этим.
Леша, у нас
вот, я просто в качестве неупомянутого сказал бы только об одном. Это, конечно, реформа правоохранительной и судебной системы, потому что это то, что касается каждого. Это сегодня большая проблема, да, 2% оправдательных приговоров – это беда, вот, и то, что об этом никто не спросил и президент не ответил, конечно, перед выборами не хочется пугать элиту, да, чистками, но по-хорошему это вот действительно осталось за кадром.
А согласимся, это важно. Реформа судебная и правоохранительная – это
серьезно. Да, вот все-таки еще один момент, понимаешь, у нас уже 10 секунд.
Время, да.
Значит, президент вроде бы говорил о коррупции.
Говорил.
Но к чему все свелось? К тому, что люди, не давайте взятки. Очень эффективный совет.
Да, ни на улице, ни где бы то ни было.
Очень эффективный совет.
Так, друзья, время наше как-то очень стремительно пролетело. Мы не успели, конечно, поговорить обо всем, чем хотели. Андрей Нечаев, Алексей Чедаев, Павел Кудюкин были в программе «В круге света». Прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.